Сколько аниматоров нужно, чтобы вкрутить лапочку?
А мне говорить можно или нет?
Да.
Спасибо, да.
Да.
Конечно.
Да.
Ага.
Да.
Да.
Круто. Да, я согласен абсолютно.
Да. Вот так вот.
Ну да.
Угу.
Да.
Что?
Всем сквош и стретч, дорогие друзья! Вы слушаете самый анимационный подкаст «Кто здесь аниматор?». И с вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград», Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации, наш соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии и партнер подкаста animationschool.ru. В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии. У нас в гостях сегодня Влад Медовников, 3D-аниматор, который работал над такими проектами, как Atomic Heart, Mass Effect, Anthem, Quantum Break. Сейчас Влад занимается R&D, а анимационным фичер-листом и сетапом Workflow. Много интересных профессиональных слов — это хорошо. Еще лучше, когда про них интересно рассказывают. Привет, Влад.
Привет.
Вот давайте поговорим, на самом деле, не только про Atomic Heart, конечно же, хотя, естественно, что Андрей в поисках гостя тут же, буквально спустя 2 месяца поиска, вытащил секретную карту нашего сегодняшнего гостя, уважаемого Влада, и вместе с этим он пишет, что вот он работал в Atomic Heart, а еще Mass Effect, а еще Anthem, а еще Quantum Break. Короче, очень-очень большой послужной список. И вот хочется спросить, кстати, первым делом, да, учитывая такой колоссальный опыт, искать работу все так же тяжело, как на первых порах? Или, естественно, что гораздо легче, потому что вот просто с ноги, с портфолиом заходишь в любую студию, говоришь, а вы знаете, я в Atomic Heart делал. И все такие, ого, Влад, да, пожалуйста,
работай. Нет, кстати, на самом деле довольно легко сейчас, мне кажется, аниматору найти работу.
Аниматору любому, ты считаешь?
Не, ну любому, наверное, вряд ли.
Угу.
Плохому аниматору, наверное, не надо искать работу. Плохому аниматору надо идти учиться. Вот, а становиться хорошим аниматором, а потом искать работу. На самом деле, я обратил внимание, что сейчас востребованность аниматоров, она, ну, мне кажется, очень высокая. Я сейчас беру в целом, как бы, наверное, планетарный уровень с точки зрения студии в разных странах. И, как мне кажется, ну, наверное, хорошие аниматоры везде нужны. Сейчас.
Ты сейчас уже в локации находишься в другой, да, то есть не в России.
Нет.
И ты как бы рынок смотришь больше не российский, анимационный, да, где нужны. Или ты не смотришь, просто к тебе обращаются. То есть по каким критериям ты понимаешь...
Ну, пишут часто.
Ага, пишут часто. То есть по этим критериям ты именно понял, что... очень востребовано, да?
Да, очень нужны аниматоры. Приходите к нам, там, студия Rocksteady. Очень нужны, там, senior slash или, там, principal аниматор. Там, условно, какой-нибудь, там, Rockstar? Ну, в том числе. Ну,
Тебе писали за Rockstar?
Да, ну, на самом деле, мне кажется, там аниматору... Ну, там аниматору в том ключе, в таком, как человеку, который хочет творить, хочет делать прям что-то такое вот аниматор про арт. Мне кажется, мало чем в Rockstar можно заняться. Вот, а вот если ты аниматор такой, который к анимации больше с точки зрения какого-то кода подходишь, с точки зрения технических каких-то логик анимационных и прочего такого. Я не помню, кто говорил, только не про Rockstar, по-моему, про Naughty Dog.
Ага.
То, что там каждый аниматор, когда туда попадает, он через пару лет становится программистом.
А, да? Мы немножко другое слышали, общались с Павлом Барневым,
так.
Он нам рассказал, как там делают сцену, и он был удивлен как раз тому, что там слишком архаичный такой подход к созданию анимации, они делали это все какими-то способами еще там 5-летней, 10-летней давности, когда можно было сделать все легче намного.
На самом деле на крупных продакшенах, типа Assassin's Creed и так далее, там, да, там действительно такие штуки очень часто бывают, когда пайплайны, они там лет на 5-7 могут быть устаревшие по причине того, что на проекте, где там условные 700 или там 1000 плюс человек, очень часто, когда вот эти все, в том числе анимационные процессы, их обновлять крайне дорого, крайне долго и крайне, наверное, ну, кто-то, может быть, видит, что нелогично, не нужно.
Это как сейчас, я знаю, что на многих студиях работают на еще там майках, там, я не знаю, там, 17-го, 18-го, может, там, вот.
Да.
Потому что это все меняет, это все подставляет, там, да, и так далее. Согласен. Хорошо. А как определить критерии, ну, хорошего аниматора, который будет востребован? Ну, какими качествами он должен обладать, так вот, на твой взгляд, по-быстрому? Если ты искал аниматора, например, какой-то проект, в котором ты сейчас участвуешь, там, ну, какого-то триплея уровня, там, не знаю, и ты такой, вот еще аниматору, я хотел бы, чтобы он умел вот это, вот это, вот это, и чтобы с ним было вот работать вот так-то и вот так-то легко, например.
Для меня самый, наверное, самый ненужный, назовем так, один из скиллов — это умение полишить анимацию.
Ненужный?
Это тот скилл.
Вот это меня удивило.
Ненужный, да. Я сейчас объясню. Я не говорю, что эта штука не нужна аниматору. Я в контексте поиска.
Ага.
Это скилл, который он... Ну, на самом деле, если разглашить максимально холодно и неэмоционально, полишинг — это довольно математичный такой репетативный процесс, который там, в принципе, по методичкам раскладывается. То есть там есть определенные, там, условно, 12-17 кейсов, по которым ты просто вот так вот, типа, чек-чек-чек-чек, все, арки-чек, тайминг-чек, спейсинг-чек и прочее. Полишинг — это то, чему можно научить на месте. В принципе, это не займет много времени.
Теперь согласен, да. То есть если так сегментируешь... это качество, то да, да, согласен.
Да, то есть сказать, чувак, смотри, там, делаем хорошие арки, плохие не делаем. Делаем хороший тайминг, плохой не делаем. Показываешь ему, что такое хороший тайминг. Что очень важно в разрезе как бы поиска, если я ищу аниматора, для меня важно умение работать с игровым движком.
Ага.
Это для меня, на самом деле, по приоритетности будет сейчас... как умение анимировать, а может быть даже чуть-чуть выше.
Ого.
Наверное, даже чуть-чуть выше. Я сейчас объясню, это мы такой как бы флешбэк делаем к тому, что ты выше сказал, нужно или не нужны аниматоры. И статистически условные Rockstar, условные Rocksteady, они максимально-максимально часто будут отдавать предпочтение людям, которые работают с движками.
Uh-huh.
Люди, которые умеют, там, например, условно говоря, ввязать анимацию в анимационную логику, в какие-то анимационные стейтменты, которые там можно с ними что-то поделать, что-то сделать.
Uh-huh.
Такая категория аниматоров, которые как бы я могу и заанимировать, могу, в принципе, это все засетапить каким-то образом и превратить это в какой-то там прототип, хотя бы на уровне R&D, а особенно аниматоры, которые понимают как бы немножечко в R&D, то есть они любят, им нравится вот этот поиск, ресерч и так далее. Такие очень востребованы. И, наверное, мне кажется, там через призму каких-то там пятилетий сегодня спектр задач аниматора, по крайней мере, в игровой студии, я сейчас как бы не говорю про все прям студии, но, наверное, в принципе, я могу так сказать про довольно большое количество. Спектр задач и спектр требований, спектр желаний от того, что бы делал аниматор в студии, он, наверное, мне кажется, немножечко шире. И если аниматор выйдет чуть-чуть за рамки, просто в майке сделать красивую анимацию, а дальше отвалите от меня, давайте мне новую анимацию, я вам буду... Ну, то есть... Это такой аниматор, контент-мейкер. То есть, если ты не контент-мейкер, а ты дальше, в принципе, можешь как-то поддерживать работу своего контента на каких-то немного других уровнях, вот это вот, на самом деле, очень ценная штука.
Вот смотри, правильно я понимаю, это вот такой джентльменский набор, типа, я умею в ригинг, я могу в анимацию, могу в макап, ну, типа, почистить, ретаргетинг, все вот это могу. Кейфрейм тоже могу, с какими-то существами там и так далее. Не обязательно я крутой в полишинге, да, ну там, если что, дотяну там где-то что-то здесь, да. При этом я умею это все еще запечь в движок, да, ну или не запечь, интегрировать, не знаю, как это правильно сказать. То есть, ну, например, Unreal, вот это джентльменский набор, или что-то больше, типа нужно еще Unity тоже обязательно знать, и там...
Не, на самом деле Unity, Unreal — это примерно одна логика. То есть там главное просто понимать, уметь работать с этой логикой. А то, что ты перечислил, это такой, это программа максимум. Вот на самом деле вот с таким
максимум.
Вот... Да, с таким набором, то, что от условного сетапа рига скиннинга, то есть взять просто Т-позу, превратить это во что-то, что можно анимировать, проанимировать, отправить дальше там, а если ты еще там дебажить анимацию можешь, ты там на геймпаде в состоянии какие-то дебаг-трекинги делать этой анимации, как он там в прицел заходит, как он там релоудинг или любую другую анимацию проигрывает, то это вот это вот типа прям с ноги дверь. Дверь с ноги, вернее.
О, круто. Мы будем готовить таких ребят, короче, себе.
Все, у нас так, у курса релоудинга, да.
У нас есть, мы сделали сейчас, готовим экспресс-курс. Привет Владу Храбко и Олегу Усову. Вот, готовим такой экспресс и фокус-группе, которая будет тестить этот курс постоянно. Вот, мы его обязательно будем делать. Скоро, надеюсь, к июню успеем сделать.
Влад, правильно ли я понимаю, что вообще, в принципе, если человек приходит с какими-то своими кейсами созданных им сольно игр, может быть, даже небольших каких-то, ну, то есть, когда он подбирал себе, да, брал модельки, ригил модельки, анимировал их, заставлял их двигаться. Ну, создал какую-нибудь игру, там, пускай она проходится за 40 минут, но зато он от начала до конца вот ее сделал. То это прям специалист очень хороший, очень. Ну, и в нем интерес есть.
Конечно, в игровые студии будут в нем заинтересованы. Понятное дело, тут дальше уже как бы грейд качества идет.
Конечно.
Я там просто схватил там миксам анимации из опеков в движок, я сделал какой-то такой абсолютно деревянный локомоушен, где у меня в около Т-позной анимации ездят, именно ездят, вот эта пешка поворачивается, или же все же там есть с точки зрения анимации какой-то некий академизм. То есть я вижу, что за определенной анимационной логикой в определенном локомоушене, боевке, кламбинги и прочих анимациях, в любых состояниях, я вижу за этим какой-то определенный анимационный академизм. То есть я вижу, человек, он как бы не просто я умею двигать контролсы, а я как бы, когда их двигаю, я примерно, ну, я довольно хорошо осознаю, что я делаю. Зачем я делаю? Я и с таймингами, и с арками, и с нелинейностью, и с линейностью работаю. И, в принципе, вот когда за этим ты видишь хороший результат, это на самом деле вообще идеально.
То есть ты когда за технической частью, еще и аниматор тоже видно, да? Вот так скажем.
Да.
Ага.
И можно на самом деле сейчас сказать, что, ну, такого на самом деле очень мало, но я по своему, в принципе, текущему опыту могу сказать, что нет, на самом деле сейчас довольно много такого.
То есть запроса много?
Даже кандидатов довольно много таких.
Кандидатов, которые как-то умеют или прям хорошо умеют?
Которые, скажем так, роют в этом направлении, и, в принципе, процентов, наверное, из них 30, которые это делают довольно нормально. И из них пара человек будет, который делает это прям очень-очень неплохо.
Тогда хочется спросить, какой образовательный пайплайн сейчас для человека? Ну, то есть, если 20 лет назад, в принципе, достаточно было выучить какое-то одно вот направление специальности, с чего-то начать, и, в принципе, и как снежный ком дальше, благодаря тому, что индустрия развивается, и ты в ней варишься, ты начинаешь потихонечку тоже обрастать новыми скиллами и так далее. Ну, то есть, те, кто начал 20 лет назад, они не останавливались, они, скорее всего, сейчас уже умеют очень многое, не проходя какие-то дополнительные курсы, а просто все в боевых условиях, получая знания все. Сейчас, если молодой человек какой-то хочет войти в 3D-анимацию для того, чтобы именно быть, работать на играх. Ты в начале разговора причем упомянул не просто, да, там, анимацию, да, ты ее разложил еще сразу сходу на несколько направлений. Какой правильный пайплайн образования? С чего лучше начать? Что можно выкинуть нахрен вообще, оно не нужно сейчас? По каким этапам лучше пройтись в первую очередь и что оставить на потом на вкусненькое себе?
Наверное, во-первых, надо постоянно заниматься этим, вместо игр, вместо фильмов, вместо сна, я не знаю, можно не спать. На энергетиках сидеть, закупить себе редбулов, втачивать анимацию под ними.
Слушатели этого не видят, но Влад вот буквально постоянно пьет редбул, пока мы с ним
разговариваем. Мне такое ощущение, что он уже вторую банку выпивает.
Вот Андрей Тренин совершенно не редбул пьет.
Нет, я зеленый чай пью, но он тоже как энергетик я взял.
А, это чай, извини, пожалуйста. Ты с такой рюмки пьешь, что я не понял, что это чай зеленый. Прости,
нет,
пожалуйста.
После Суздаля я завязал.
Влад Red Bull постоянно из-за кадра достает и прихлёпывает. Реклама Red Bull окрыляет, да, пожалуйста, не забудьте про то, что Animation School обучает, а Red Bull окрыляет.
Да.
Да.
Если есть возможность зацепиться за какую-нибудь игровую студию, даже бесплатно, прийти и сказать, я 3 месяца готов, 4 месяца. Есть определенные студийные буткампы, есть интерншипы у студий. Я понимаю, что это такое, это, ну, на сегодняшний день, наверное, это чуть более артхаусное направление, ну, у студии, то есть нет такого, что мейнстримно прям все студии это проводят, и все, вот они потоком...
Я как раз хотел сказать, да, был на Суздале, и они открывают буткамп, вот просто хочу как в качестве рекламы сказать, то есть они открывают буткамп для как раз 3D-аниматоров, и вот совместно с Animation School мы будем с ними осуществлять эту работу. То есть начинается, я помню, мы ходили по студиям, говорили, да, сделайте, 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 не делали, а тут наконец-то есть студия, которая, ну, забюджетировала именно этот процесс. Это круто, да, да.
У Мунфиш клево получился бы буткамп, прикинь, такой в советском сеттинге полностью. То есть ты приходишь, ты одновременно и квест проходишь, в таком, да, в совковом альтернативном мегабудущем ультимативно. И заодно 3D-анимация.
А мы сейчас должны обязательно поговорить про... Да,
и,
про
и балерины повсюду. Балет учится, да. Вместо йоги балет.
Да, отлично.
Так вот,
отлично,
Влад, значит, да, опыт. Опыт. Получаем опыт. А как понять, в какую специальность вообще себя направить? Потому что их же, я так понимаю, что сейчас просто тонны в 3D-анимации более узких сегментированных направлений. Куда мы хотим пойти?
Куда мы хотим пойти? На самом деле, я отвечал много раз на этот вопрос, и мне кажется, я постоянно в нем ошибался. Мне кажется, это очень такая субъективная штука, когда ко мне подходит, говорит человек, и говорит, я очень хочу заниматься анимацией. Ну, научи меня, покажи мне, что там, как. А ты просто по его определенной там 2-3-летней деятельности, ты видишь, что человек абсолютно не хочет этим заниматься. У него вот как был уровень 3 года назад, так он и остался. Он там закрепится даже на самом деле за какой-то студией. И вот как-то вон студия такая говорит, ну, вроде бы ты делаешь так среднее, ну, в принципе, ты... Ну, в принципе, нам окей. Стагнация какая-то такая немножечко начинается. Поэтому...
Можно сравнить студию, наверное, с рекой, да, в которую ты нырнул, и она тебя куда-то выведет. А если ты сам ковыряешься, ну, то есть это ты, можно сказать, топчешься в луже. Нужно нырнуть все-таки.
Да, нырнуть обязательно, но мне кажется, надо вот идеально балансировать между этим. То есть надо, если есть возможность зацепиться за условный буткамп, за условный какое-то обучение джуниорства в студии, даже бесплатное, то это вот прям, это идеально. Вот это супер идеально. Вложить себя на 300% в производство игры, мультфильма, я, наверное, я так подозреваю, мультипликационные студии тоже, скорее всего, это все проводят в том или ином виде, набирая студентов, и как-то вот это, вот именно прыгать, именно использовать вот это как точку старта. То есть, мне кажется, это вот прям самое прекрасное, если есть такая возможность.
Короче, сразу на студию стараться, вот, и она там уже затащит.
Ну что, Андрей, ты хочешь, значит, по атомному сердцу?
Да, да нет, я, вот честно, допрос. Вопросов у меня по Atomic Heart нету, но я просто хочу сказать, я начал играть.
Так. Да.
Начал играть, и мне сначала не понравилось то, что у меня экран-то широкий, на как он, 180, или как он называется, такой длиннющий.
Да.
И мне, у меня картинка растянулась вот, ну, просто, и у меня все близко было. Я ждал, когда включат эту возможность, забыл, как она называется, какая-то FLP или еще как-то, ну, не помню, как аббревиатура называется. И буквально на второй, на третий день я вижу в меню эту возможность, сделал ее, и сейчас кайфую. Это вот единственное, что мне не понравилось вначале. Но я каждый раз, каждый вечер, когда сажусь за эту игру, я прям вот хочу опять в эту атмосферу попасть. Мне дико понравилось. То есть особенно иногда некоторыми моментами. Даже не знаю, как бы их определить, что ли. То есть игра дает, ну ладно, атмосферу. Это понятно, атмосферу она вот эту дает. Новое ощущение, что ли, появляется какое-то приятное. Потому что когда ты понимаешь саму механику игры... Я сначала ждал реализма, к примеру, да, начал там стрелять, стекло разбивается, не разбивается, как обычно, какой-то график стал проверять. Но потом, когда вник в сюжет, начал искать и читать истории, когда мне стали мешать эти роботы, я стал в них разбираться, я понял, как стал подбирать тактику и так далее. Я вообще и так проникся, и это как, ну, игра прямо отвечает всем своим требованиям для, вот, мне кажется, олдового геймера, вот. Мне очень понравилось, поэтому спасибо вам вообще за то, что за ваш труд. В общем, я до сих пор еще получаю удовольствие вот на данный момент вот игры. Не знаю, чем она закончится, не знаю, чем закончится история. Я не знаю, что там, в чем развязка, я специально не смотрю никакие спойлеры. Вот. Но на данный момент я вот сейчас в диком восторге. Вот.
Только добавить спойлер в том, что впереди ждет очень много крутых, офигенных боссов.
Ага, боссы. Там фишка в боссах, короче, да. Ладно, скажи...
Не только.
Давай, что именно вот тебе приходилось делать, ну, не приходилось, а чем именно занимался на, ну...
А вот ты сказал, по-моему, в самом начале, да, что ты на ежихе.
На ежихе, да, да. Ну, первый да, босс, вот что я получил. Или второй это, наверное, да.
Да, на самом деле там очень много таких ингеймовых кат-сцен. Не кат-сцен, правильно сказать, перформансов анимационных, да, когда что-то просто происходит без привязки на камеру. То есть что-то происходит, в том числе это были кат-сцены, в том числе это анимационный дизайн боссов. Впереди есть несколько, которые, в том числе, над которыми я работал. То есть это, если в целом разложить, это был и ингейм, и перформанс анимационный, и кат-сцены. То есть в зависимости от приоритета, в зависимости от задач. У кого-то там из аниматоров кто-то не хотел там чем-то конкретным заниматься или, наоборот, чем-то конкретным только хотел заниматься. В принципе, в этом плане в студии не было каких-то вот таких вот якорей, что типа ты только тут и никуда более. Нет, максимально как бы попытка идти навстречу и попытка давать... больше интересного и меньше неинтересного. Очень много ресерча было анимационного, очень много ресерча было. То есть концепция того, что давайте сделаем какую-нибудь там условно анимацию, какой-то перформанс анимационный, ну так, чтобы он был кайфовым. Вот офигенно.
Ну я, например, первого босса сначала испугался, но потом на него вдруг упала избушка. Вот. Это для меня было удивлением. Я такой, чего происходит? Короче, что за избушка, короче? Ну я шел к этой бабушке, но я не знал, что именно так она появится. Я вроде в умывальнике руки помыл такой, думаю, чё-чё-чё. Особенно мне понравилось момент, когда мне бабушка сказала, что мне это... избушка в виде курицы мерещится, потому что она мне чаёчек подливала, как бы. Вот это было тоже неожиданность. Ну, такие вот, знаешь, маленькие моменты смешные, как бы, они, конечно, присутствуют, я вот в восторге. И вот как пытаешься даже локацию пройти, максимально все проверить, все посмотреть, все прочитать, то есть вот так. Очень нравится.
У нас лично у тебя вопросов нет, тогда давайте зададим вопросы от наших уважаемых подписчиков.
Давай.
Зрители канала Animation School, друзья, обязательно подписывайтесь на канал Animation School, когда посмотрели наш дайджест новостей анимации. Мы как раз говорили о том, что в марте хотим сделать запись подкаста с кем-то из сотрудников, работавших над Atomic Heart. И вот нам повезло, Влад действительно с нами, мы держим наше слово. И попросили людей накидать в комментариях к видео различные вопросы, относящиеся к Atomic Heart. И вот мы эти вопросы собрали, и, естественно, что подробно ответить на каждый вопрос невозможно. Здесь нужно собрать всю команду разработчиков, чтобы они одновременно на это все отвечали. Причем некоторые вопросы, конечно, требуют ретроспективы еще с самого начала разработки игры в 2017 году, по-моему, началось, да, 2016-2017, когда Atomic Heart только начал разрабатываться, команда Moonfish даже еще, слово Moonfish еще не так уж фигурировало. Поэтому мы будем какие-то вопросы с вами озвучивать, да, и попытаться проанализировать, насколько Влад сможет на это ответить, насколько глубоко сможет на это ответить, насколько подробно рассказать. Но он уже одного из вопросов коснулся сам. Пользователь с никнеймом Катата, много «а» в конце, спрашивает. Вы знаете, очень хотелось бы спросить создателя Atomic про невероятный перфекционизм в дизайне. Кто тот сумасшедший из всей команды, кто выдерживал весь стиль всех деталей? И если про анимацию спрашивать, то какие были референсы? Какой материал был взят в основе? Весь ресерч очень интересен.
Про анимацию расскажу. Да, был замечательный, невероятный арт-директор. Сработал над проектом. Там это на самом деле... Не ко мне вопрос, то есть артовая часть, я сразу, да, сделаю небольшой префикс в том, что я в состоянии, в своей компетенции могу только ответить исключительно за какие-то анимационные кейсы, за какие-то то, что делалось и то, что двигалось, то, что мы видим, то, что двигается на экране, а не то, как выглядит.
Да-да, но ты зато можешь сказать, да. Кто именно это делал, ну, в смысле, кто за это отвечал.
За это отвечал не один человек, но там было, скажем так, определенное количество таких светлых пятен. Я просто сейчас не хотел бы называть прям пофамильное, потому что если я кого-то забуду, это будет очень обидно.
Правильно.
Вот, и если я сейчас кого-то не назову, да. Поэтому я назову так. Там было несколько людей, я думаю, эти люди прекрасно понимают, о ком я говорю, которые выдержали весь арт-стиль, они его создали, они его, скажем так, в головах, и не только в головах, он еще был до начала разработки проекта у этих людей, и люди, которые внимательно интернет умеют гуглить, они могут найти ранние штуки и посмотреть, как это выглядело в далеком году.
А то есть ранние концепты не затерли, да? Их все равно все еще можно найти. Потому что в свое время, когда мне понадобилось что-то из ранних концептов, мне прямо пришлось обращаться к одному из аниматоров.
Мне кажется, они есть. Я прям так намеренно не искал, но почему-то мне так кажется, что я, скажем так, я просто не вижу смысла в затирании, но мне кажется, их найти можно. То есть это не какая-то такая прям тайна, которая скрывается. В принципе, какие-то ранние вещи, да, можно в интернете, скажем так, периодически они фигурируют.
Ты знаешь, это просто сложно, потому что вот Moonfish, они как-то умудрились за время разработки Atomic Heart обрасти каким-то конспирологическим слоем, таким мощным, прям жирным, из-за того, что периодически не давались интервью, из-за того, что периодически уходили от каких-то там конкретных ответов по датам и так далее. Короче говоря, народ начал естественно выдумывать массу всего. Корреспонденты любят, журналисты, поиграться в предположения, в догадки и потом еще вбросить что-нибудь типа «А вот у нас был сайт, который нам сказал, что Atomic Heart не выйдет никогда». Они просто деньги собрали из России, из Китая, из США и Франции, и все, ничего не будут делать.
А еще у них друзья, которые работают в Moonfish, которые им рассказали, что игры нет. Там есть 5 версий, которые по интернету гуляют. У меня друг в Moonfish, который мне рассказал, что игры нет. Они пилят деньги Tencent, и там другие какие-то вот такие вот, да, там несколько вот этих вот версий, которые вот они вот так вот выплевываются.
Вот в связи с этим хочется задать вопрос еще один, да, из наших подписчиков, кто задал, Оля Грубунова. Она спрашивает в лоб прям, как попасть в команду Moonfish? Как же пробраться в Moonfish? Потому что, знаешь, вот я тоже многих аниматоров слушаю, у нас Влад Калинин, например, локти кусает, преподаватель, да, ну, не последний человек в 3D-анимации, и говорит, где, почему я не увидел ни одного приглашения в Moonfish? Я так хотел поработать над Atomic Heart, А узнал про Atomic Heart, когда он вышел. Вот. И поэтому вопрос, да, как набиралась команда вообще Moonfish, насколько тебе известно, да, какие работники, потому что явно не всех приглашали, вот прям 100%.
Самые крутые. Вот, да, вот самый вот этот вот эндгейм уровень.
То есть они прям звонили там, типа, в Ubisoft и говорили, мы готовы предложить вам деньги, сейчас же забрать у вас всех.
Анимационная команда там была невероятно сильная. Я, по словам, была подразумеваю, потому что я в данный момент в студии не работаю. Ну, это просто объективный факт. То есть там то, кем управлялась анимационная команда, то, кем делалась анимация, и то, кем придумывалась анимация, вся вот эта вот тима, это была просто сокрушительного уровня тима.
Если сравнивать твой опыт с другими проектами, то это была какая-то невероятная команда, суперстар такие, да?
Да, это самая сильная команда была.
Вообще за все время?
Вообще, да, это самая сильная команда, которая, она была сильнее. Так, я не хочу сейчас, я не хочу в конкретику, я сейчас опять начну.
Я убираю имена, да, мы вырежем.
Спасибо, да. Без конкретики, поэтому не хочу вот всех этих имен и так далее, и названий. Вот, тима была очень сильна. Режиссура, то, как выглядит на уровне лейаута катсцена, то, какой подход к производству. То есть, понятное дело, были какие-то сильные стороны, были какие-то слабые стороны на уровне производства, как, в принципе, плюс-минус везде. Вот, но то, как строится процесс, не с точки зрения математики, а с точки зрения креатива, вот этого вот анимация как вид искусства, как арт. Это было действительно очень круто. У людей офигенно кайфовые идеи были. Мы делали просто действительно очень классные штуки, которые по большей части поощрялись, чем блокировались. И за счет этого, в принципе, людям, наверное, было подавляющему большинству, я надеюсь, больше интересно работать над проектом, чем мне интересно.
Вот это, знаешь, удивительно, что все были согласны, да, с эстетикой вот этого советского футуризма. Ну, потому что, понятно, ну, не будем скрывать, да, советское прошлое вызывает у многих там подхёрт, ну, как любая, на самом деле, эстетика, любое направление, любая вселенная, любой мир, любой набор каких-то визуальных решений будет вызывать у кого-нибудь, будет триггерить проблемы с психикой. Но это круто, что хорошая, сильная команда набралась, которой все были согласны работать с вот этим советской эстетикой, и Были большие опасения, кстати, еще там в 2019-2020 годах, что в результате клюква, которая могла бы быть красивой и прикольной, она в результате рухнет в что-то, вот в какую-то кашу трешовую. А я так понимаю, что как...
Возможно, было.
Правильно ли я понимаю, что как раз в 2019-2020 году что-то начало резко меняться, и как раз вот собрали команду, которая смогла вернуть вот это вот все прям эстетическую мощь?
На самом деле нет, эстетическая мощь, она была в плюс-минус, она всегда была. Ну, то есть проект, он еще с самого первого трейлера, проект артово с точки зрения арта, то есть можно любить этот арт, можно любить эту эстетику, можно не любить эту эстетику и плеваться от нее. Но есть объективный факт артово. Первое, это выглядит уникально. Второе, это очень сильно узнается. И третье, ты это никогда в жизни ни с чем не перепутаешь. Три кейса, по которым ты, в принципе, можешь сказать, что артово игра удалась на 200%. Она создала довольно феноменальный по-своему... Такой случай произошел, на самом деле, такое редко бывает. Я не припомню вот слету, не готов, наверное, назвать, когда еще было такое, что игра еще от неизвестной студии, от неизвестной команды. Это неизвестная IP, это не Assassin's Creed 6, это не Mass Effect 4. Это не что-то, у чего было еще много частей, как там у Гарри Поттера. То есть это проект, который... это новая IP. Но при этом не вышедший проект уже имеет комьюнити. Он уже имеет аудиторию, и он уже имеет огромное количество людей, которые ждут этот проект. Вот. Это, скажем так, во многом, в том числе, очень большая заслуга именно арта. И именно подхода к нему и вообще отношения... к арту, к этой философии, к этому сеттингу и ко всему. Но, чтобы, наверное, я не буду рассказывать, даже, чтобы, наверное, полностью понять всю суть, надо ее пройти.
Это понятно, конечно. Да. Ты по-другому бы и не сказал.
Да, надо ее пройти. Я пытаюсь сейчас аккуратно говорить.
Нет, ты все правильно, я понимаю.
Что ты... Я думаю, что и наши слушатели прекрасно понимают то, что, знаешь, здесь интересно, что 90%, 90, да какой 90, 98% игры никто не видел до самого релиза. Да. Сюрпризом стала вся игра. Из того, что было показано в трейлере, оказалось, что это просто никчемная крупица, которая не рассказала ничего, в отличие, знаешь, от западных проектов, когда нам показали трейлер, и, ну, в принципе, понятно уже о чем. Все самое красивое уже показали. А тут оказалось, что нифига, и копаться, глубоко зарываться во всякие мелкие детали. И главное, что нельзя подробно взять так сходу и рассказать про игру. То есть это тот именно случай, когда нужно картину рассмотреть подробно для того, чтобы понять картину. Подходим, наконец-то, к вопросам, которые задали как раз по поводу анимации. Уважаемый подписчик с никнеймом Камилайза 2 задал ряд вопросов. Я вот их буду прямо озвучивать, как написал человек, и мы будем решать, как правильно это ответить с тобой. Вопрос номер один. Анимировать движения и атаки роботов было тяжелее оживления людей?
Ха. Типа анимировать животных легче или тяжелее, чем людей, да?
Вот давай тогда другой тоже еще задам. Как объяснялось требование к созданию движений нечеловекоподобных роботов? Вот я думаю, что это в два вопроса вместе они как.
Это очень прикольный анимационный ресерч на самом деле. Почему? Потому что вот Андрей, как человек, который занимается очень круто анимацией, то есть есть в анимации да, какие-то штуки, когда что-то должно, что-то работает правильно, а что-то работает неправильно. Есть определенные такие как бы около академичные правила, как там должны арки идти, как там должны спейсинги идти, как должна анимационная линейность идти, да? Там как slow in, slow out и прочее. То есть очень много каких-то вот таких вот около академичных штук. И очень часто, когда в роботах, в том числе в роботах, по большей части, тебе порой специально необходимо нарушать эти вещи.
Ну да,
то есть, да, когда
это
у самый, тебя...
Это же самый, как танец робота, да? То есть одно дело, ты двигаешься и идешь, а попробуй идти как робот. Вот тут то же самое. Линейные движения, да.
Да.
Сложнее и, что было делать, кстати? Вот адаптироваться под робота, да, и нарушать правила механики движения именно человеческой. Хотя персонаж вроде робот, он как человек. Вот эти усатые мужики, короче, самые страшные, мне кажется.
Это интересный опыт. Вот. Я не хочу сейчас... Мне не очень нравится, когда оперируют фразой «сложнее» или «легче».
А, ну да, кстати,
потому
согласен.
Что, Да, потому что как бы это сразу мы задаем такую уровневость, типа, я начну с людей, потому что они же самые легкие, потому что у них всего две ноги. А потом тараканы. Вот у тараканов 6 ног, наверное, они самые сложные. Нет, можно говорить про привычный, непривычный. Можно говорить интересный, неинтересный. Но опять же, для меня интерес — это тоже такая штука очень субъективная. И то, что сегодня мы делаем у человека, тебе может быть интересно, потому что это какая-то хореография, эктинг, это эмоция какая-то. А завтра мы делаем 250 айдлов или локомоушенов для волка, и ты просто залипаешь, и ты просто на автопилоте начинаешь это делать. Но при этом вроде как большинство людей говорят, животное должно быть, наверное, интереснее делать. Вот. Поэтому это по-своему, это уникально, это привлекает. Аниматоры это привлекает. Когда тебе есть возможность поставить какой-то челлендж перед собой, мне кажется, надо всегда этой возможностью пользоваться, потому что это очень круто. Надо всегда делать то, чего ты до этого еще никогда не делал.
Я сейчас вспомнил просто на Animation School Streams есть очаровательные размышления одного аниматора, который вот обучался в Animation School, потом переехал в США и там сейчас работает активно, про то, как перед ним поставили задачу искать референсы на дракона, и это очень смешной стрим, я всем рекомендую его послушать, потому что человек так и не смог объяснить, как делать референс на дракона. Он их анимировал, он выполнил задачу, судя по его рассказу, но он так не объяснил, как именно он это сделал.
А могу я ответить на этот вопрос?
Давай.
Да, да,
конечно. Да, круто. Потому что у нас были драконы, не на Atomic Heart. На Atomic Heart было бы странно, если бы были драконы, мне кажется. Хотя, может быть, возможно...
Змей Горыныч.
Да. Неважно, у нас был проект, который содержал драконов. Который содержал всякие мувсеты драконов. И в том числе, я скажу так, что он не только референсировал от... животного, он еще и отчасти в некоторых кейсах он еще укапился с этого животного, это была собака.
Офигеть.
А почему собака? Подожди. Потому что вот эти лапы...
Интересно.
Ну да.
Вот, и там была очень классная анимация, где дракон за своим хвостом вот так
кстати.
Да, референсировали именно от собаки. Но это не тот дракон, который типа Виверна, у которого... как во «Властелине колец». Это тип драконов, который на четырех вот этих лапках ходит, которые, наверное, вероятно, я думаю, по анатомии максимально близкие были к ним.
В смысле, как грифон, что ли? Или как они там, да, вот эти существа?
Да.
У него перед лапой крылья не привязаны к лапам, да?
Да, они вот тут на спине.
Да, на спине, а на лопатке. Хотя, мне кажется, и обычный дракон тоже, наверное, может от собаки, да, двигаться, как от референса.
Вопрос референсов — это штука очень крутая. То есть, в принципе, как условный референс дракона, мне кажется, можно плюс-минус любое четырехногое использовать. Задача референса — это же не скопировать там условно, артроскопить полностью мувсет.
Ну да.
Это придать какой-то элемент характера, там, веса, постановки лап, авторики головы, движение хвоста и так далее. То есть можно, мне кажется, миксовать. Но как основной референс, я бы, наверное, все же бы на собаке бы тоже бы остановился.
Потому что, наверное, видео побольше с собакой. А так, в принципе, может быть, варан какой-нибудь подойдет.
Крокодил. Варан, да, мне кажется, даже человек может себя снять имплементировать это в движение дракона. То есть плюс-минус... Это задача с референсами, мне кажется, это определенный такой интерес именно в том, как ты сможешь их друг с другом подружить.
Ну да.
И что
да.
У тебя на выходе выйдет.
Кого было тяжелее или легче заставить нормально двигаться? Вот извини, пожалуйста, что опять такие термины, но так был задан вопрос. А кого было тяжелее или легче заставить нормально двигаться по концепту персонажа? Култыша, зомби-растения, или нейрополимерного информационного накопителя? Красный полимерный человек. Спойлеры для Андрея. И для всех остальных, кто не играл в Atomic Heart.
А первый кто был?
Зомби-растение.
Четыре листа, вот эти раскрывающиеся.
Култыш, да? Написано.
Култыш, да. Стоп. Вот этот, который с листьями, с большими, да, вместо головы. Или второй это...
Или второй нейрополимерный информационный накопитель, красный полимерный человек.
Ничего себе, он название знает. Класс, это очень круто.
А я просто вспоминаю, кто это тоже. Ну, вот я вот играл, но я помню.
Ты до него еще не дошел.
То есть это какой-то один из боссов, что ли? Или еще какое-то существо в лоре?
Если это красная, вот это, если это красная кровяная штука, вот такая вот, которая на Карнейджа похожа, то, наверное, я тут не скажу, потому что я для нее, по-моему, всего две анимации сделал.
А, ну, с твоей точки зрения, кстати, кто был интереснее? Зомби-растение или...
Интереснее.
Здесь опять же, да, мы...
Сложнее то, кого ты дольше не анимировал, наверное. Или то, кого ты вообще не анимировал. Вот его будет сложнее. Ну, его будет сложнее, ну, на уровне, там, первых, там, 5 анимаций. Дальше будет легче.
Или ну, на кого ресерч хуже сделан, да?
Да, это же такая штука, мне кажется, сложность, интересность, вот это вот все, это... Ну, это максимально флюидно. Это очень подстраивается. Это во многом... Тебя там тошнит от роботов или от фотореализма, а потом ты идешь 4 года занимаешься стилизацией, и через 4 года тебе хочется пойти какое-нибудь там кровавое месиво фотореалистичное наанимировать с расчлененкой, а стилистика тебе, ты физически уже просто на нее смотреть не можешь. Ну, мне кажется, это такая штука, которая, она очень ситуативна, она как бы просто в вакууме не работает, типа вот сесть, не знаю, как анимировать, не знаю, что такое майя. Ну, видел там иногда, что там кого-то двигают, и все. Ну, то есть это, мне кажется, в контексте все надо разбирать. Интересно, интересно и то, и другое. Интересно и то, и другое.
И последний вопрос от этого же человека, от Камилайза 2. Чтобы заставить двигаться персонажа игры, нужно много людей? Вот это вопрос, мне кажется, такой уже более общий, более интересный и относящийся вообще ко всей индустрии. Сколько реально это человек нужно?
Вопрос, на самом деле, блин, это вот это вот интересно. Одного персонажа.
Ну, потому что, понятное дело, наверное, может, так-то и один человек может заставить двигаться анимационного персонажа.
Нет.
Но на большом проекте сколько реально людей отвечают за вот анимацию движений персонажа вообще, за то, чтобы заставить двигаться существ?
Слушай, ну я бы, наверное, сказал человек...
Сколько аниматоров нужно, чтобы вкрутить лампочку?
Человек, наверное, 6-10.
60.
Не аниматоров, людей. Вот это вот главная ремарка. Людей, которые отвечают за производство героя. Чтобы вот он в том числе, чтобы он в том числе двигался.
То есть один ресерчит, второй анимирует, третий ригает, четвертый рисует его там, да? Вот все это, да?
Пятый орет на всех, шестой кофе принесет.
Нет, я, наверное, возьму только этап продакшена. То есть это берется только этап продакшена. То есть мы не берем концепцию, мы не берем там R&D персонажей и так далее. То есть те, кто принимает участие, в принципе, один человек, если мы в контексте анимации, один человек может сделать анимацию для героя. Все зависит от сложности героя. Если мы берем сложность анимации там Last of Us, того же второго, или Red Dead Redemption, то там, наверное, один человек, не наверное, там точно один человек не сделает. Там человек, наверное, 7-8 только аниматоров надо на персонажа, потому что там огромнейшее, сумасшедшее количество анимационных состояний. Там, по-моему, что-то, если я не ошибаюсь, около 50 анимационных состояний только на открывании люка, по-моему, или какая-то там такая штука была. То есть, если на уровне, наверное, просто такого базового функционала, то один человек справится. Если на уровне брать Atomic Heart, то, скажем так, на анимации, чисто на анимации, человека 3 могло быть. Вот
Ну, давай поэтапно разберем, кстати, пайплайн Atomic Heart, вот именно в плане персонажей. Давай балерин разберем, да. Вот с чего они начинались, и до самого релиза, через какие этапы проходит персонаж.
Балерину не делал.
Ну, давай, хорошо, нет. Давай. Кого делал, того и разберем.
Давай, можем, там такая есть замечательная штука, как роса.
Давай.
Вот. Через какие этапы всегда начинается анимационный дизайн?
Давай прям, да, начиная с мозга креатора и до релиза игры. Через какие этапы прошел персонаж?
Сначала определяется его стилистика движения. То, как он будет себя вести, то, как он не будет себя вести, то, как он должен двигаться, то, как он не должен двигаться. Набрасывается какой-то анимационный дизайн. Это касается огромного количества... типов, это касается перемещения, может касаться там получения урона, атак, задать анимационную стилистику ему, а потом впоследствии следовать этой анимационной стилистике. То есть, в принципе, когда утверждена анимационная стилистика, то есть некий персонаж, что это такое? Там, типа, это... Я сейчас отвязываюсь от какого-то конкретного персонажа. Да, типа, это у нас ящерица, это у нас микс паука и ящерица, это у нас там условная тренога из «Войны миров», это у нас большой робот, это у нас маленький робот и так далее. Далее анимационный дизайн визуально сопровождает вот этот его, скажем так, прописанный архетип. И далее на уровне производства это уже просто следуется или дуется в рамках вот этого анимационного дизайна. Наверное, вот так вот. Ну и в рамках того, как хотелось бы сделать, чтобы он выглядел.
То есть это какой этап?
Двигался лучше.
Это какой этап? Это вот...
Это продакшн.
Это уже продакшн. А то есть, получается, подожди, была разработка... Я здесь немножко запутался в этапах, потому что я ждал такую линейную расстановку. Типа мы сначала там делаем там ресерч, потом там снимаем референсы под него, потом мы, допустим, делаем первый драфт какой-то вот анимационный. После этого анимационного драфта мы там, допустим, делаем всем первые там тесты, как он двигается.
Ну, то есть, думаю, Андрей, нахрен надо, давай сразу сделали его прям.
Слушай, нет, ну, под словом анимационный дизайн, разложить анимационный дизайн, это я, в принципе, как бы сократил вот эту всю схему, которая работает и на уровне референсов, и на уровне первых анимационных презетов, назовем это так, каких-то анимационных отбивок его. То есть это какие-то первые блокинги того, чтобы некой команде, арту и остальной теме показать, как ты хотел бы, чтобы он выглядел. Вот, когда все вот это вот дело на всех уровнях опровится, дальше это уже идет дальше именно в нарезку и создание игровых анимаций.
То есть, получается, опровит несколько человек, да, вообще дизайн анимационный дизайн, так скажем, да?
Те, кто имеют к нему отношение, конечно.
А кто
это? Потому что это не опров анимационного или артового ассета, когда тебе необходимо заапрувить конкретное качество. Это опров анимационного дизайна. Это руководитель проекта, это креативный директор, это арт-директор, это ведущий аниматор и это, наверное, ну, еще плюс-минус там несколько человек. То есть это люди, которые непосредственно придумали конкретного босса или конкретного моба и хотят
соответствует ли он, да,
понять, двигается и ведет себя он так, как они примерно закладывали или нет. В любом случае, как бы ко всему вот этому процессу так называемого анимационного дизайна подключен каждый из этих людей.
Круто. И они как бы опровят некий регламент, после которого это отдается уже на масштабирование. То есть
говорят круто, говорят не круто, так не хотелось бы, а вот так вот хотелось бы. А давай добавим, вот немножечко уберем это и сделаем чуть побольше, да, сделаем вот чуть потяжелее. Или наоборот, слишком тяжелый, давай полегче. Стилистику, да, нащупать стилистику и уже впоследствии это дело спустить в ассетный продакшн.
Если много раз, да, аниматор приходит с готовым материалом по какому-то, да, созданию, и его много раз разворачивают, говорят, что типа нет-нет-нет, вот это не то, это не получилось, вот это вот давай по-другому, а вот это давай по-другому, вот давай по-другому, и вот это бесконечно продолжается.
Так.
Насколько высокий шанс, что аниматора в результате попросят уйти?
А на самом деле это очень философский вопрос ты сейчас задал, и он офигенно крутой. Когда это другое, это не то, да, тут надо на самом деле еще хорошенько подумать, кого просить уйти, лид аниматора или аниматора. Я стараюсь максимально как-то, ну, шире фокус раздвигать на проблему, потому что если аниматор хороший, если я вижу там условно приемлемое, вменяемое, крутое качество, то, конечно, есть вопросы определенные. То есть, может быть, ему формулировалось ТЗ таким образом, сделай ходьбу, ну, сделай какую-нибудь, какую бы ты хотел. А потом такой, нет, чувак, ты знаешь, вот ты неправильную ходьбу сделал. А ты мне говоришь, ну, подожди, ты же просил какую-нибудь ходьбу, да? Вот что такое? То есть, мне кажется, надо вот к этому более точечно подходить и более аккуратно подходить. И надо более, наверное, хирургически вычленять проблему, потому что эта проблема там касается одного аниматора или нескольких аниматоров. Эта проблема касается дирекшена или исполнения, то есть оно не попадает во что-то, или оно стилистически не работает, или оно там задерживается, не задерживается и так далее. То есть я бы такое решение, наверное, было бы правильно.
Без внятного ТЗ результат ХЗ.
Я такое слышал тоже, что если один аниматор не справляется, берут второго аниматора. Но если не справляется второй аниматор, уже меняют режиссера. Вот, тоже похоже,
да, что. Да, потому что как бы получается, появляются вопросы. Вот так прогоняете постоянно плохих аниматоров, и что-то работает не так. И да, в этом случае как бы напрашивается то, что проблема, наверное, где-то немного на другом уровне.
Хороший ответ. Вот,
на всякий случай в Мунфише таких проблем нет. Нельзя взять человека, в котором будешь, мне кажется, 100% уверен. То есть ты в какой-то момент можешь промахнуться, и Мунфиш в том числе... промахивались, беря, например, не тех людей. Люди выяснял, что, может быть, там не нравится проект, или не нравится ассет, или не нравятся там процессы какие-то. То есть, опять же, очень много индивидуальных факторов. Но в подавляющем большинстве именно core team, большая ее часть, она довольно укомплектована, стабильная была. И, в принципе, каких-то таких вот больших рокировок, изменений и прочего-прочего там не было.
Там уже ядро было собрано хорошее, да, и за это все остальное, в принципе, не так критично. Да, круто. Наверное, какое-то ощущение у руководства было, наверное, ощущение, что они конкретно хотят и кого они хотят, да, вот в ближайшем круге видеть, наверное, потом это все переходило от одного... круга к другому. То есть ты берешь, например, крутого режиссера, крутой режиссер подтягивает крутых аниматоров, а те крутые аниматоры, соответственно, мастеров тоже подтягивают своих. Возможно, так вот сработала такая цепочка.
Есть, знаешь, у некоторых студий подход, вот это мне просто, меня очень веселит это слово, я его частенько встречаю, и меня оно очень сильно развлекает. Это словосочетание «крепкий мидл».
«Крепкий мидл»?
Крепкий мидл. Давай возьмем крепкого мидла. Вот это очень замечательное слово, оно такое...
В смысле, мидл, который уже 10 лет мидл, да? То есть никак не
дошел выше. Да, когда мы... Есть условный человек, который набирает таких так называемых крепких мидлов, которые просто будут его руками, и он будет говорить, делайте так, и они просто будут идти и делать так. И вот это один подход. Но плюс Мунфиша был в том, что этот подход абсолютно там не работал. То есть там была задача набрать именно художников. Именно чуваков, которые делают что-то офигенное. И в рамках заданного сеттинга, заданной задачи, заданной стилистики, заданной точки входа, точки выхода, условно говоря, да, какого-то в рамках заданного ТЗ дать максимально творческую и артовую свободу.
Крутяк.
Сделай его максимально офигительно. Вот у тебя есть... два, неважно, какое-то количество роботов. И есть какой-то некий чувак. Нам нужен эктинг. Желательно, например, чтобы там чувак умер после этого перформанса, да? Или сбежал, или там что-то произошло. Вот сделай, короче, то, на чего у тебя фантазии хватает. Но, понятное дело, ты это делаешь не в вакууме, ты делаешь там лейаут, да? Вы делаете какие-то наброски, отбиваете блокинги. Все это дело, конечно, оно на каждом стейдже, оно опровится, вы смотрите, вы какие-то идеи предлагаете, то есть вы производите такой некий анимационный R&D. То есть, что было бы прикольно, что не было бы. Ой, слушай, а у него тут, видишь, тут на локации там колонна, да? Вот видишь, он оттолкнул этого робота. А давай сделаем так, что он его толкнул, и колонна бабах на него сверху упала. Подсетапили колонну, действительно крутая идея, всем понравилась. И подход, когда ты в рамках заданной какой-то задачи даешь максимально художественную свободу, возвращаясь к предыдущей теме, видимо, вот этого мифа про текучку, когда кто-то, бывает, отваливается. Были ребята, которые отваливались, которые они не затаскивали вот такой вот процесс. Действительно были, когда люди, которые привыкли работать в формате «Нет, подожди, чувак, ты мне скажи конкретно, что мне надо сделать».
Такое, в диктатуре в такой работали, короче.
Да, что-нибудь клевое. «Нет, подожди, откуда, типа, ну давай сделаем, появится робот». Так, погоди, откуда робот там, с какой скоростью робот должен появиться? Сколько фреймов он должен появляться в этом кадре? На каком фрейме он там должен напасть на кого-то? Подожди, а вот как он должен защищать? Да, то есть человеку необходимо прям полностью раскладывать, а он просто пойдет такой, ага, все, запечатал, пошел делать. Гораздо круче, когда ты в рамках какого-то заданного ТЗ, ты умеешь именно немножечко в режиссуру, немножечко в постановку, в хореографию предлагать какие-то свои фишки очень крутые. Вот, первое, это очень сильно стимулирует аниматоров. Не всех, как бы, но если ты аниматор про чуть-чуть про режиссуру и хореографию, и как бы тебе хочется вот что-то такое делать, то я больше уверен, тебя это сильно стимулирует. Ты прям вау, да ладно, все круто, все, пошел, набрался там референсов и просто какой-то лютейший эпик на поллокации замутил, где у тебя там роботы летают, разлетаются, какие-то из-за огня беляши выпрыгивают и прочее, прочее. Ну, с этой стороны аниматору будет интересно, кайфово, он будет очень доволен, он прям вау. Каждая следующая таска, давайте что-нибудь кайфовое придумаем вместе.
С одной стороны, как бы свобода в Мунфиш очень такая яркая была, да, для... Точнее, не свобода, да. А... Хотя нет, свободы,
свобода,
почему?
Свобода реализации.
Требование креативности.
А, да, но ты знаешь, в любом случае, эта свобода, она не в вакууме, она должна, то есть она, опять же, как я начал, она имеет точку входа, она имеет точку выхода, она имеет точку результата, и она имеет какой-то конкретный посыл, что примерно, ну, что должно происходить здесь. Здесь должен кто-то напасть на кого, здесь должен кто-то бежать за кем-то, то есть конкретика дается фабула сцены, а детализацию ты уже, в принципе, мясо наращиваешь ты самостоятельно.
Удобные рамки свободы тебе дают. Удобные,
да,
именно, да?
Да.
Для человека, который любит чуть-чуть творчество, а не по указке, например, работать. Да. Но тут тоже вот эти рамки же нужно как-то понимать тоже человеку, который выдает задачу. Это надо вот тоже быть на том уровне, понимая аниматора, да, и еще понимая, сколько ему можно дать, а сколько нельзя дать, потому что там начнется... Да. Бесконечное количество правок там.
Это очень тонкая грань, да, и уметь, наверное, ну, я думаю, это, скажем так, удел всех студий, уметь иногда, скажем так, расставаться с идеями, в которые ты сильно можешь быть влюблен, потому что большие задачи проекта могут меняться, локации могут меняться, там, день, ночь, дождь или что-то другое, какой-то эмбиент может меняться. Не было какого-то элемента или не было какого-то персонажа, а он с точки зрения нарратива там в этой катсцене появился теперь. Тебе как-то уметь надо вот это вот, ну, уметь быть, гибко подстраивать какие-то свои интересные задачи и уметь в эти задачи точно так же интересно порой встраивать или интегрировать какие-то новые моменты. То есть уметь, опять же, как я говорил, на неком балансе находиться.
Степень свободы должна определяться длиной поводка.
Да, 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 да.
Хорошо, завершил.
Это спасибо большое студентам из Узбекистана. Большое спасибо за эту замечательную фразу. Да, вот, да. Такой вопрос к тебе, Влад. Какая, на твой взгляд, исходя из твоего, опять же, опыта, да, твоего взгляда, какая страна, какие студии будут сейчас лидировать в вопросе создания компьютерных игр, качественных компьютерных игр на ближайшие 10 лет? Ну, то есть, как ты предполагаешь, где сейчас растет самая такая сильная вот диаспора, школа создания?
В Китае, наверное, я не знаю, мне кажется, в Китае.
Ну, Китай закрыт, чтобы понять, что там происходит внутри, а так в целом.
Да.
А сколько проектов, где больше вообще, ну, то есть, где больше, на каких проектах, наверное, аниматоров или...
Ну, нет, вообще если мы берем статистику, то, наверное, здесь как бы и за пределами анимации это будет статистика в условном кино, в условном медиа, бизнесе, песенках, да, в любом, как бы концентрацию, если мы берем концентрацию игровых студий на квадратный метр, то это Соединенные Штаты Америки.
А, ну, США.
Это не вопрос, мне кажется, анимации.
Все еще, да, ну, то есть пока что никто... Больше,
может быть,
чем Америка, не
производит. Страны сейчас появились уже, которые стали выдавать,
ну,
больше
Китай,
результат.
Китай, только Китай,
все-таки?
Наверное.
А что, китайские,
ну, мне
игры?
Кажется,
игры? Я что-то в китайские игры не играл ни разу, или я что-то не понимаю?
Ты знаешь, очень много анимации там... производится в Китае, 3D-анимации, да. Очень много игр китайских, но которые не доходят до нашего рынка, потому что они очень внутренние.
Ну
вот, например, да, весь Genshin, да, который как бы 2 года подряд был топом мировым в компьютерных играх, Genshin создан в Китае. Да, вот прям полностью создан в Китае, целиком собран в Китае. И удивительно, что его допустили до международной арены, кстати, не очень понятно, почему именно его разрешили.
Мне сейчас стало интересно.
У них есть определенные компании, которые занимаются, скажем так, паблишингом за пределами. И тут даже на самом деле не сколько вопрос внутреннего девелопмента проектного, столько еще компаний типа NetEase, Tencent, условная компания типа Tencent, она, ну, технически, она владеет там процентов 30, наверное, 25-30, она владеет рынком Соединенных Штатов игровых компаний. Вот, это китайский конгломерат, который потихонечку сейчас кушает американские западные игровые компании.
Теперь понятно, откуда ты закруглился.
Вот, то есть...
Ну, то есть производится в США, а как бы дивиденды все китайские.
Да, если мы на уровне девелопмента берем, на уровне анимации, то есть человека как части девелопмента игрового, то, конечно, наверное, я так подозреваю, это Соединенные Штаты. Но, опять же, в принципе, можно контрапарировать тем, что сейчас, наверное, это не сильно принципиально, потому что люди из любых стран работают почти с любыми странами, поэтому, в принципе, тут вопрос... договоров, договоренностей, он всегда открыт, он всегда обсуждается, а если человек хороший, крутой аниматор, еще и хорошо в игровой движок может, и прочие всякие вот эти вот клевые тезисы, то, я думаю, любая студия может, будет готова, в принципе, пойти на любые какие-то шаги, чтобы подсетапить чуть-чуть процесс взаимодействия с сотрудниками.
Ну и самый главный вопрос под конец нашего большого-большого разговора, это что такое R&D?
Еще разочек, что такое R&B?
R&D.
А, господи, R&D. Все, я как это, 80-летний старик уж.
Что такое D&D?
D&D, это...
R&B назывался, да?
Да, это там, где вы косточки на стол швыряете, у вас драконы ходят по столу. R&D — это Research and Development, я так думаю, речь об этом.
Да. И что входит именно в эти задачи?
Туда входит прототипирование, туда входит отбивка стиля, отбивка анимации, как это выглядит, как это работает. R&D на уровне там геймдизайнера, на уровне геймдизайна, как работает механика, как работает ганплей, как работает мили атаки, взаимодействие с миром и так далее. То есть это отбивка чего-то, если перекладывать на условную анимацию, я так понимаю, человек задавал вопрос, понимая как бы больше чуть-чуть про анимацию, то это условный лейаут. Вот это вот в производстве игры на всех уровнях, то есть как бы лейаут мы берем, применяем только к анимации, но когда нам надо некий синоним применить к разным областям, программирование, AI, геймдизайн, левел-дизайн, это R&D.
Огромное спасибо, Влад, за замечательный разговор. Андрей, у тебя что-то еще осталось?
Нет, я проникся очень ответами Влада. Они у него одновременно и простые, и сложные получились. И он очень аккуратно иногда о сложных вещах рассказывал, объемно старался, и при этом понятно. Мне это очень понравилось. Да, и на некоторые вещи открыл глаза.
Я так понимаю, что если мы Влада ждем на слете аниматоров в сентябрьском, мы ждем Влада на слете аниматоров в сентябрьском. Я так понимаю, что нужно отдельно холодильник с энергетиками закупать, потому что открыл, по-моему, уже третью или четвертую банку за время нашего разговора.
У тебя свой райдер будет, короче. Мне, пожалуйста, да, трещка Red Bull.
Вот что мы должны сделать на слете аниматоров. Короче, это затравка будет сразу для всех, чтобы люди приехали обязательно на слет аниматоров. Red Bull с большим удовольствием дает девочек-промоутеров на раздачу банных Редбуллов на тусовках. Это абсолютно бесплатная функция. То есть, если у вас большое мероприятие...
Маркетинговую фишку подбросить вам, круто. Чтобы еще больше людей...
Мы одеваем их в балерин из Atomic Heart.
Да, близняшки. Это близняшки, а Редбуллы со звездами будут. Все, у вас сразу это X10 людей будет.
Идеально, да. Вот мы как раз об одном подумали сразу же. И это, да, зайдет. И параллельно еще двух промоутерш с Red Bull возьмем, или лучше с Adrenaline Rush, которые будут ходить в вот этих секси-костюмах смешариков. Чтобы у нас сразу была как бы и классическая мультяшная анимация. Да, все. Осталось только найти эти костюмы, собственно говоря, и девушек ростом выше 2 метра 10 сантиметров.
Спасибо Владу Медовникову за насыщенную беседу. Приятно, когда в гости заходит эпичный специалист и остается в сердечке слушателя. Кстати, а кого бы вы, слушатели, хотели услышать на наших подкастах? Представители каких профессий, каких направлений? Пишите об этом в комментариях к подкасту в паблике Animation School во ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Кто здесь аниматор?». Прощаемся до следующей недели, а с вами были Андрей Тренин, Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школы анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультоград про анимацию, подкасты и мультрекламу, в Telegram и Дзен. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Оставайтесь с нами. Всем пока. We'll be right back.